новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Военные учения стран Шанхайской организации сотрудничества. Российские эксперты прибыли в Тбилиси изучать остатки ракеты, упавшие на грузинской территории. Планы Московского театра мастерской Петра Фоменко. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. И мы начинаем с первой из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта международная, политическая. Речь пойдет о военных учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которые проходят, сегодня завершаются в Челябинской области. Учения носят, как заявляют устроители, антитеррористический характер, а лидеры стран ШОС побывали сегодня на военных полигонах, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Крупномасштабным учением в Челябинской области предшествовал саммит Шанхайской организации сотрудничества. Итогом переговоров стало принятие целого ряда решений и подписание документов. На саммите о предстоящих в Челябинской области учениях говорил президент Владимир Путин. С подробностями корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
Кроме глав членов ШОС России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, в Бишкекском саммите приняли участие наблюдатели организации. Это президент Ирана, Монголии. Пакистан и Индия были представлены министрами. Кроме того, в качестве почетных гостей были приглашены заместитель генерального секретаря ООН Лин Паско, а также президенты Туркменистана и Афганистана. На встрече были подписаны 10 документов, 8 из которых закреплены подписями глав государств. Возможно, один из самых важных моментов саммита, который следует отметить, это стремление стран ШОС продемонстрировать свою военную мощь. Президент России Владимир Путин, выступая в Бишкеке, даже предложил сделать эти учения регулярными.
Как вы знаете, учения проходят успешно и демонстрируют возросшие технические возможности и скоординированность подразделений. В этой связи заслуживает рассмотрения вопрос о регулярном проведении подобных учений на территории разных стран Шанхайской организации сотрудничества.
Султан Ханазаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Учение стран ШОС «Мирная миссия 2007» – это третья заключительная фаза совместных антитеррористических учений. В них приняли участие 5000 военнослужащих из России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и группа офицеров из Узбекистана. Всего в учениях задействовали до 1000 единиц военной техники, около 70 вертолетов и самолетов российского и китайского производства. О ходе учений рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Утром в пятницу на финал маневров прибыли главы государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Президент России Владимир Путин, президент Киргизии Курманбек Бакиев, председатель Госсовета Китая Ху Цзиньтао, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмонов и президент Узбекистана Ислам Каримов. Перед самим зрелищем свои доклады сделали руководители антитеррористических учений российской и китайской сторон Владимир Малтинской и Сюй Цзиляна. Вот что, в частности, сказал Владимир Малтинской.
Мы провели координационное совещание, семинарское занятие по изучению взглядов сторон всех государств на применение своих войск в антитеррористических операциях специальных действий. Выработали усредненный вариант, который не противоречит нормам международного военного и гуманитарного права.
Начало учебной операции знаменовали появление беспилотного летательного аппарата разведчика «Пчела» и прогремевшие взрывы. По окончании финала учений президенты шести стран покинули вип-трибуну, а на полигоне тем временем состоялся брифинг, на котором заместитель министра обороны России Александр Белоусов поделился с журналистами своей оценкой мероприятия, отметив, что в целом российские войска действовали в рамках намеченных задач и уклонившись от комментариев относительно подразделений стран-союзников. Кроме того, Белоусов заявил, что учения не завершены. Они завершатся лишь, когда последняя единица боевой техники не вернется к месту постоянной дислокации, последний самолет на аэродром, а солдат в казарму. В течение следующей недели вооруженные силы Народной освободительной армии Китая будут переброшены на родину железнодорожным и авиатранспортом. Свою оценку мирной миссии 2007 как политическому событию дает, по моей просьбе, челябинский политолог Алексей Ширинкин.
Несмотря на то, что формально говоря антитеррористическая организация, это, конечно же, по сути, прообраз будущего военного блока, который, как сегодня некоторые американские обозреватели, также и российские обозреватели считают, возможно, станет альтернативой военной организации НАТО. Однако в этом, конечно же, кроется большой подвох. Фактически, сегодня мы имеем дело скорее с неким форматом будущих отношений между Россией и Китаем. Однако нельзя сказать, чтобы сегодняшнее учение, которое проходит имели какое-то нечто большее значение. Фактически Китай и Россия, и тем более многие страны бывшего СССР, которые входят в ШОС, они имеют свои отношения с США. И говорить, что, кстати, будущая организация ШОС как-то затмит эти отношения, наверное, сегодня, пожалуй, преждевременно.
Проведение антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия 2007» обошлись России в 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил помощник руководителя учений с российской стороны, помощник главкома сухопутных войск России, полковник Игорь Коношенков. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В антитеррористических учениях ШОС нет ничего антиамериканского, заявил сегодня заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Лусюков. США – страна с глобальными интересами, которую интересуют процессы и объединения, которые проходят без их прямого участия, пояснил дипломат. Военный эксперт Виктор Баранец полагает, что «Мирная миссия 2007» никакого конкретного отношения к борьбе с терроризмом не имеет.
Уже сегодня совершенно очевидно, что Россия не может сдерживать самостоятельное устремление НАТО ни на Западе, ни на Юге, и тем более она никак не может найти общего языка с НАТО. Потому главный стратегический, геополитический сделан поворот – это вот инициирование создания Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, экономический, политический и военный вектор России повернулся на восток, где все яснее выбивается Китай. Учение, скорее всего, и точнее всего, надо расценивать как стремление вслед за экономической и политической провести и военную интеграции. Хотя ни российские генералы и политики, ни китайские, они даже слышать не хотят о создании там блока, союза, альянса, но это, скорее всего, это тонкая дипломатическая игра такого временного характера. Потому что еще не было такого случая в истории государств, когда бы вслед экономической интеграции не тянула за собой военную. Китай, а также ряд регионов государств, которые пришли в ШОС и рвутся в ШОС, такие как Пакистан, Индия, Монголия, Иран, они тоже хотят извлечь из этого большую выгоду, в том числе и военную. В данном случае тезис о том, что данные учения проводятся якобы для борьбы с терроризмом, он выглядит несколько лукаво. Все это, в общем-то, лишь маскировочная сеть, под которой решают истинные задачи, как я уже говорил, это создание военного союза. Учение – это и есть форма создания военной интеграции нового альянса государств, который формируется на наших глазах и, как мы уже видим, в орбиту которого желают втягиваться целый ряд других государств с разным военным и экономическим потенциалом.
Говорил военный эксперт Виктор Баранец. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские эксперты, прибывшие в Грузию, продолжают расследование обстоятельств вторжения неопознанного самолета в воздушное пространство Грузии. Число жертв землетрясения в Перу возросло до 510 человек, свыше 1500 ранены. В Челябинской области завершились военные учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия 2007». В Ставропольском крае 44 ребенка и повар одного из детских садов госпитализированы с признаками пищевого отравления. Международная правозащитная организация Freedom House Европа резко осудила ликвидацию в России международного молодежного движения за права человека. Две гражданки Южной Кореи, отпущенные в понедельник на свободу талибами, вернулись домой из Афганистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно, продолжающаяся очень актуальная и острая российская тема – это расследование взрыва в понедельник поезда в Москва-Петербург. Следствие продолжается. Каждый день появляется новая информация о подозреваемых, о неких новых обстоятельствах этого дела. Подробнее обо всем этом, среди, конечно же, других тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Весьма представитель.
Извините, ради бога, накладка техническая. Еще раз здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Давайте продолжим тему военных учений стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, о которой мы сейчас подробно говорили. И наш военный эксперт говорил о том, что на самом деле это учение, с его точки зрения, носит не антитеррористический характер, а на наших глазах происходит складывание нового военно-политического блока. А что по поводу саммита ШОС и, может быть, учений пишут европейские газеты?
Ну, конечно же, они оценивают это со своей западной точки зрения, не так, как российские эксперты, и французские, и немецкие, и английские газеты едины в том, что саммит глав государств ШОС состоялся в Бишкеке, и основанная в 2001 году, и включающая в себя 4 государства Центральной Азии, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, а также Китай и Россию, организация быстро приобретает репутацию антизападной организации. Путин, по-видимому, только рад культивировать этот имидж, пишут газеты. По словам аналитиков, российский президент считает, что эта организация перерождается в блок, который быстро набирает силу и вскоре сможет противостоять Западу. Британская Daily Telegraph в статье «Путин высоко оценил мощь Варшавского договора 2» пишет о том, что сегодня лидеры стран посетят беспрецедентную демонстрацию объединенных военных сил в Челябинске. Мы только что слышали в новостях, что эта демонстрация сил уже только что закончилась. Соединенные Штаты просили допустить своих наблюдателей на учения, но получили отказ. В ШОС хотят вступить Пакистан, Индия и Монголия, а также Иран. Президент Махмуд Ахмадинеджад присутствовал на саммите в качестве почетного гостя. Этот статус непременно должен вызвать досаду у Вашингтона. Если Иран станет членом ШОС, у Соединенных Штатов прибавится забот. Подобно НАТО, в договоре ШОС сказано, что нападение на одно из государств-членов рассматривается как нападение на всех, а это создает вероятность, что в случае вторжения США в Иран, против них могут выступить Россия и Китай, подчеркивают европейские газеты. Однако, сколько бы Путин ни демонстрировал силу, большинство аналитиков полагает, что подспудные антагонистические отношения между государственными членами ШОС означают, что организация далеко не едина пока что, а это подрывает ее возможности действовать эффективно.
Это политика, однако политика чистая, причем с военным оттенком. Однако вот в последние дни был любопытный скандал, в общем-то скандал, связанный с вторжением политики в сферу интернета. Ну, интернет безбрежен, естественно, есть и политический, и неполитический интернет и так далее. Но вот такая форма бытования интернет-сообщества, как Википедия, свободная энциклопедия, казалось бы, должна быть далека от политики, по крайней мере, актуальной. Однако вот специальная проверка выяснила, что редактировать статьи в Википедии, биографические, прежде всего, статьи, к этому руку прикладывали некоторые государственные органы. Пишут ли что-то газеты?
Да, лондонская «Таймс», статья Риса Блейкли, фирмы обвиняются в изменении статьи Википедии, сообщает, ряд ведущих мировых компаний уличены в том, что вносили изменения в статьи о себе в Википедии. И напоминает, что Википедия – это известная онлайновая энциклопедия, куда любой желающий может внести свои поправки. Об этом сообщает сайт Wikiscanner, который отслеживает соответствующие изменения, внесенные в текст этой крупнейшей совместной работы интернета. Сайт показывает, с каких компьютеров редактировали записи. Для изменения статей в данном случае использовались компьютеры, принадлежавшие таким фирмам, как Walmart, Disney, Sony, а также Лейбористской партии, ЦРУ и Ватикан. Сайт Wikiscanner был разработан 24-летним Виргилом Гриффитом, сотрудником Калифорнийского технологического института. Установлено, что, например, с компьютера, зарегистрированного в Dow Chemical Company, был удален абзац о катастрофе в Бхопале в 1984 году, которая произошла на химическом заводе компании Union Carbide, и сейчас она является дочерним предприятием Dow. Тот инцидент унес до 20 тысяч жизней.
И у нас осталось буквально 20 секунд, может быть, какие-то менее грозные темы.
Чудеса разочаровывают туристов. Об этом в «Гардиан» пишет Рэйчел Уильямс. И любопытно отметить, что разочаровывают не сами по себе, а из-за того, что пробки, толпы и торговцы мешают насладиться объектами. Газета приводит список тех объектов, где труднее всего наслаждаться красотой и историческим значением. Стоунхендж, Блэкпулская башня, Биг Бен в других странах, Эйфелл. Эйфелева башня, Пизанская башня, Испанская лестница в Риме, Белый дом в Вашингтоне, пирамиды, наконец, и так далее. Список очень длинный.
Люди мешают всем. Еще Блок в своем дневнике писал о том, как во время путешествия в Флоренцию английские туристки мешали ему разглядывать фрески. Спасибо, Иван. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. Возвращаемся к международным политическим темам. Российские эксперты находятся в Грузии для расследования обстоятельств вторжения неопознанного самолета в грузинское воздушное пространство. Сегодня члены делегации в селе Цитилубани, где упала, но не разорвалась, выпущенная с самолета ракета. Москва категорически отвергает утверждение Тбилиси, что самолет был российским. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Весьма представительную комиссию в составе военных экспертов и других специалистов возглавляют начальник главного штаба военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Игорь Хворов и посол по особым поручениям МИД России Валерий Киньякин. В преддверии приезда российской комиссии министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил на заседании правительства, что Грузия требует от международного сообщества адекватной реакции. Инцидент 6 августа мы рассматриваем как продолжение целой серии подобных инцидентов, которые требуют к себе серьезного внимания со стороны международного сообщества. Это и есть наше главное послание к нашим международным партнерам. Сегодня в Тбилиси прибывает довольно представительная группа из России во главе с начальником главного штаба военно-воздушных сил России Игорем Хворовым. Я напомню, это тот самый генерал-лейтенант Игорь Хворов, который сразу после инцидента заявил, что никаких плановых полетов в тот день российская военная авиация не совершала. Однако оказалось, что именно в то время ВВС России проводили военные учения. Так что это заявление российского командующего оказалось обыкновенной ложью. Об учениях ВВС России 6 августа рассказал на заседании правительства и министр внутренних дел Авано Мерабишвили. Министерство обороны России вчера распространило информацию об учениях ВВС России 6 августа в соседнем регионе именно в это время, с участием тех самых самолетов Су-24. Все это свидетельствует о том, что заявления, которые мы раньше слышали из Москвы, мягко говоря, не соответствуют действительности. Они сами, наконец, подтвердили, что именно в то время проводили учения ВВС с участием самолетов Су-24 и отрабатывали именно уничтожение средств ПВО и радиолокационных станций. По версии грузинской стороны, самолет Су-24, вторгшийся в воздушное пространство Грузии 6 августа, намеревался уничтожить грузинский радар, купленный недавно в Украине, расположенный недалеко от Южной Осетии и способный контролировать небо над непризнанной республикой. По мнению премьер-министра Зураба Ногайдели, инцидент 6 августа побуждает грузинские власти ускорить работу Государственной комиссии по определению политического статуса Южной Осетии в составе Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит сейчас дипломатическая тема. Международные посредники из так называемой «тройки», в состав которой входят дипломаты из США, Европейского Союза и России, готовят новые сербско-албанские переговоры по статусу Косово. Раздельные встречи политиков из Сербии и Приштины с международными посредниками для обсуждения вариантов урегулирования кризиса состоятся 30 августа в Вене. К 10 декабря тройка должна подготовить свои предложения для обсуждения в Совете Безопасности ООН. Албанская сторона руководствуется пока планом, разработанным финским дипломатом Марти Ахтисаари и предусматривающим фактическое предоставление независимости Косову под международным контролем. Белград же настаивает на так называемой концепции расширенной автономии. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал со специальным представителем МИДа по Балканам, российским представителем в тройке урегулирования Александром Бацан-Харченко.
Есть ли в тех новых предложениях, о которых говорят в Белграде, какие-то идеи, о которых косовские албанцы еще не слышали, которые могли бы быть предметом конкретных переговоров? Или позиция Белграда пока такая же, как она была и прежде?
Ну, откровенно говоря, никто не ожидал каких-то сходу, каких-то новинок, каких-то прорывных идей. Поэтому, что касается Белграда, то сербская сторона достаточно эффективно, наглядно, как я полагаю, она суммировала все предложения, которые были. Эти предложения остаются в рамках концепции расширенной автономии или контролируемой автономии Косово. При этом они насыщают новыми элементами, которые усиливают самоуправление или вот этот уровень автономности края, включая даже некоторые элементы касательно его выступления края во внешних связях. Вот, таким образом, какая-то динамика есть.
Если косовские албанцы, как кажется сейчас, не согласятся на какие бы то ни было конструктивные переговоры с Белградом, о чем, собственно, заявили руководители косовских албанцев во время ваших встреч в Прищине или после этих встреч. Кстати, говорят, что вас довольно холодно там приняли, так ли это? Так вот, если не согласятся косовские албанцы, как дальше будет действовать тройка и есть ли какие-то механизмы давления на Прищину?
У нас здесь никаких иллюзий до поездки, я имею в виду всю тройку, не было. Сказать, что имело место какое-то разочарование, фиксации вновь расхождений между сторонами, я не могу. Никакого холодного приема мы не встретили. Прием был вполне нормальный, такая дружественная атмосфера, совершенно нормальный разговор, деловой, спокойный. Но позиция излагалась та, на которой они стоят, которая сводится к поддержке плана Ахтисаари. Но тройка активно побуждает, в этом ее задача, побуждает стороны искать и предлагать новые идеи, которые бы содержали шанс для встречного ответа другой стороны. Мы получили заверение, почувствовали готовность обеих сторон при всех расхождениях в подходах участвовать серьезно и конструктивно в переговорном процессе. Такая общая политическая готовность имеется, которая подкреплена и их согласием на наше предложение встретиться вновь 30 августа в Вене. Пока это будут раздельные встречи со сторонами, но целью тройки является вывод Белграда и Приштины на прямой диалог.
Допускаете ли вы, что будет рассматриваться идея раздела Косово, о чем говорил представитель тройки от Европейского Союза, немецкий дипломат Ишингер? Это же не новая идея, еще в конце 80-х годов, когда Большая Югославия существовала, если я не ошибаюсь, тогдашний последний, собственно, посол США в Большой Югославии, Уоррен Циммерман, предлагал идею разделения Косово. Возможно ли возвращение к этой идее?
Эта идея действительно, вы правы, что она существовала. Тройка не предлагает никаких вариантов. Тройка не навязывает решений. Тройка стимулирует стороны к компромиссу, к свежим идеям. И, в принципе, тройка примет любой вариант, который будет приемлем и по которому договорятся сами стороны.
О последних дипломатических шагах в обсуждении косовской проблемы мой коллега Андрей Шарый беседовал со специальным представителем МИДа по Балканам, российским представителем в тройке международных посредников Александром Бацан-Харченко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Сразу после сводки новостей до конца этого часа информационной программы «Время свободы» вас ждут, среди прочего, новости культуры и экономики и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. Но сейчас, как я уже говорил, сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские эксперты, прибывшие в Грузию, продолжают расследование обстоятельств вторжения неопознанного самолета в воздушное пространство Грузии. Сегодня члены делегации побывали в селе Цитилубани, где упала, но не разорвалась выпущенная с самолета ракета. Россия блокировала обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Число жертв землетрясения в Перу возросло до 510 человек. Свыше 1500 ранены. В столице страны Лиме и других пострадавших населенных пунктах продолжаются поисково-спасательные работы. Землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера произошло 15 августа. В Челябинской области завершились военные учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия 2007». Совместные маневры посетили лидеры стран ШОС, которые накануне на саммите в Бишкеке подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. В Ставропольском крае 44 ребенка и повар одного из детских садов госпитализированы с признаками пищевого отравления. Еще более 20 детей проходит амбулаторное лечение, сообщили в местной прокуратуре. Массовое отравление произошло в городе Благодарный. Причиной могли стать некачественные продукты. Международная правозащитная организация Freedom House Europa резко осудила ликвидацию в России международного молодежного движения «За права человека». Организация, базировавшаяся в Нижнем Новгороде, была закрыта по настоянию Федеральной регистрационной службы. Две гражданки Южной Кореи, отпущенные в понедельник на свободу талибами, вернулись домой из Афганистана. Они были похищены в июле вместе с более чем 20 другими южнокорейскими миссионерами. 19 корейцев остаются в руках боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 августа 1972 года. К 20-й годовщине расстрела представителей советской еврейской культуры. У микрофона сотрудники радио.
12 августа 1952 года по приказу Сталина в подвалах Лубянки были расстреляны 24 ведущих представителя советской еврейской культуры. Этот акт был кульминационным пунктом кровавой кампании, целью которой было обезглавление еврейской культуры на языке идиш в Советском Союзе. Среди уничтоженных знаменосцев советской литературы на языке идиш был выдающийся поэт Ицик Фефер. Во время Великой Отечественной войны, когда был создан еврейский антифашистский комитет, Фефер был назначен его секретарем. В этом качестве вместе с великим еврейским актером и режиссером Соломоном Михоэлсом Ицик Фефер был послан в 1943 году в Соединенные Штаты по делам организации помощи жертвам войны. Коллеги Ицика Фефера, американские писатели, устроили для него несколько авторских вечеров. Сохранилась историческая граммофонная запись одного из таких вечеров. Стихотворение «Свадьба в Биробиджане» было написано Ициком Фефером в 30-х годах. Биробиджан посетили многие советские писатели на языке идиш. Среди них был и Ицик Фефер.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
В результате этой поездки в Биробиджан Фефер написал ряд стихотворений. Выдержки из стихотворения «Свадьба в Биробиджане» читает на языке идиш его автор Ицик Фефер.
Высоцко се шпильт азой, церойшт Биробиджан, дос измена фахасена аида шергеган. Ну-ну, из дос ахасена афрейлах и гевен, ди вельтот аз ахасена на кеймул нит гезен. Мит фрейдот мен, умбрейтот мен, ди хасена гегрейт, эсобн зибн нейтернс ди повалы генейт.
Гремят, сверкают улицы, через весь Биробиджан ведут гостей по городу на свадебный майдан. Вот это таки свадебка, не свадьба, прямо сон, и самое веселое в истории времен. Эй, идол, где же скрипочка? Где бэрл-контрабас? Бросай бутылку с водкою на место в добрый час. Три барабана, скрипки три, баян и флейта. Вот на весь Биробиджан гремит веселый хоровод.
К 20-й годовщине расстрела представителей советской еврейской культуры. Радио «Свобода». 17 августа 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории советской литературы и Советского Союза вернемся к новостям. К новостям культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр нанял авторитетного американского адвоката Роберта Барнетта в качестве посредника в переговорах с издателями, заинтересованными в публикации пока еще не написанных мемуаров Блэра. В прошлом адвокат Барнетт заключил сделку на сумму $12 миллионов с издателями автобиографии экс-президента США Билла Клинтона. Эксперты считают, что Блэр может рассчитывать примерно на такой же гонорар. В культурном центре «Газа» состоялся спектакль «Нация», в ходе которого актеры, играющие судей, выносят приговор виновным в страданиях палестинского народа. Вердикт звучит так: «Все виновны в убийстве людей и нации». На спектакль собрались более 1500 человек. Автор пьесы Саид Суирки заявил, что решил написать «Нацию», когда наблюдал за кровавой междоусобной борьбой в Газе между организациями «Хамас» и «Фатх». 18 октября в лондонском культурном центре «Барбикан» начнется шестидневный фестиваль полных версий фильмов, запрещенных или сокращенных цензурой. Это картины, прежде всего, эротического характера. Первый фильм такого рода был запрещен цензурой в 1915 году. Среди лент, которые будут демонстрироваться на фестивале, «Лолита» Стэнли Кубрика, «Последняя женщина» с участием Жерара Депардье и другие. Представитель «Барбикана» заявил, что эти фильмы следует воспринимать в контексте морального климата своего времени. 30-летний японский композитор Дай Фудзикура удостоен немецкой премии имени Пауля Хиндемита, которой награждают молодых талантливых композиторов. Денежное выражение премии – 20 тысяч евро. В издательстве Ивановского государственного университета вышла книга «Русские и поляки глазами друг друга. Сатирическая графика». Авторы книги – польский русист, профессор Института международных исследований при Лодзинском университете Анджей де Лазари и профессор кафедры философии Ивановского государственного университета Олег Рябов. Авторы надеются, что издание их книги поможет понять особенности взаимных предубеждений, над устранением которых еще предстоит работать и русским, и полякам.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
А мы продолжим разговор о событиях в области культуры. Спектаклями «Отравленная туника» и «Самое важное» одним из первых в Москве открывает новый сезон театр-мастерская Петра Фоменко. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Совсем недавно Петр Наумович Фоменко отметил свой юбилей, а новый сезон юбилейный для всего театра, 15-й. И передаю слово его директору Андрею Воробьеву.
Нам предстоит войти в новое здание, которое специально для нашего театра строит правительство Москвы. Это будет прекрасный ансамбль, состоящий из двух зрительных залов, большого количества репетиционных площадей. Мы также планируем выпустить два новых спектакля в постановке Петра Наумовича Фоменко. Это будет беспредельно. Даницы Островского, и пока мы называем это триптих по трем произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Труппу театра составляют ученики Петра Наумовича Фоменко. В этом году мы набрали профессиональных актеров, недавних выпускников театральных институтов других школ: Щукинского, Щепкинского театральных училищ, школы-студии МХАТа и театральных вузов Санкт-Петербурга. Это в старых помещениях нашего театра, на которые мы покидаем, начнет работать стажерская студия, где молодые актеры и еще мы наберем режиссеров, смогут в течение 2 лет практиковаться с художественным руководством Петра Наумовича Фоменко. Я думаю, что это поможет им более легко интегрироваться в сложный профессиональный театральный процесс.
Андрей, а когда все-таки вы планируете переехать в это новое здание?
В сентябре будет произведена техническая передача. Там огромное количество бумаг, которые необходимо будет оформить. Я думаю, что с начала октября мы уже приступим к процессу обживания новых площадей. Это очень сложный и очень ответственный процесс. Нужно узнать этот театр, нужно его изучить ногами, нужно полюбить его сердцем. И только после этого мы хотим сделать торжественное открытие. Я думаю, что это произойдет 13 января следующего года в наш праздник нашего театра. Он совмещен со Старым Новым Годом. Мы очень любим эту дату, всегда ее отмечаем вместе с нашими очень близкими друзьями. Вот я думаю, что эта дата наиболее подойдет для того, чтобы пригласить и наших друзей, и прессу, и тех, кто строит построил это здание для того, чтобы торжественно его открыть и всем вместе порадоваться этому счастливому событию. Мы будем стараться сделать так, чтобы 13 января было так же тепло, как и сейчас.
В театре Петра Фоменко людям всегда было и будет тепло, в этом нет сомнения. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня его подготовил мой коллега Данила Гальперович.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» размещен анонс следующего номера этого издания. Оказывается, многострадальная статья министра иностранных дел России Сергея Лаврова под названием «Сдерживание России. Назад в будущее» будет там напечатана. Многострадальная, потому что в американском Foreign Affairs ее так и не напечатали, хотя вроде собирались, и российский МИД вывесил произведение своего начальника на своем же официальном сайте. После этого статью комментировали многие, отмечая самые сочные ее абзацы, а теперь размышления министра Лаврова о том, почему Запад не находит общего языка с Россией, можно будет увидеть и в бумажной копии. Для главы МИДа России очевидно, что общество сытых в России должно появиться раньше, чем общество свободных.
В конечном счете, более зрелая демократия, включая развитое гражданское общество и структурированную партийную систему, станет естественным следствием более высокого уровня социально-экономического развития. Имею в виду прежде всего формирование значительного среднего класса, который не может появиться в стране в одночасье. В одночасье могут возникать только олигархи, как это было у нас в начале 90-х годов прошлого века, но то время безвозвратно ушло.
Но еще больше, чем становление демократического общества в самой России и недопущение возврата олигархов, Сергея Лаврова волнует однополярность мира. Географы до сих пор не могут дать точное определение этому термину, но для российского министра суть его ясна. Иначе не было бы отдельной части статьи об отношениях Москвы и Вашингтона. При этом Сергей Лавров утверждает, что знает мнение по этому поводу самого Господа Бога.
Однополярность, если на то пошло, является покушением на прерогативы Всевышнего. Новая система международных отношений – это не анархия или беспорядочное броуновское движение. Наличие в глобальной политике более двух ведущих игроков диктует необходимость коллективного лидерства как средство гибкого регулирования международных отношений. Это требует умения приводить к общему знаменателю многообразные интересы партнеров, действовать в согласии с другими ведущими государствами.
Историк религии Борис Фаликов говорит, что в упоминании имени Господа политиками нет ничего уникального.
Мне кажется, что в нашей политике в последнее время довольно часто многие видные государственные деятели стали с поводом и без повода ссылаться на какие-то религиозные вещи. В принципе, в этом, может быть, нет ничего и дурного, поскольку в политической риторике в наше время не только, так сказать, наши государственные мужи ссылаются на Господа Бога. Достаточно послушать некоторые речи президента Буша-младшего, и мы в этом убедимся.
Однако, напоминает историк, советские или бывшие советские люди вряд ли знают, о чем говорят.
Вряд ли наши государственные деятели отдают себе отчет в том, что они говорят, упоминая те или иные, так сказать, религиозные риторические приемы. Мне кажется, что просто следовало им немножко поднабраться грамоты в этом направлении, и тогда, может быть, их риторика будет более успешной.
Впрочем, в статье Сергея Лаврова есть всего понемногу. Фразы из советского официозного языка, ссылки на западных политиков и экспертов, цитаты русских писателей и поэтов. Есть и ссылка на волю Божью, на всякий случай. Рубрика «Политика онлайн», Данила Гальперович.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские эксперты, прибывшие в Грузию, продолжают рассматривать обстоятельства вторжения неопознанного самолета в воздушное пространство Грузии. Число жертв землетрясений в Перу возросло до 510 человек, свыше 1500 ранены. В Челябинской области завершились военные учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия 2007». В Ставропольском крае 44 ребенка и один повар одного из детских садов госпитализированы с признаками пищевого отравления. Международная правозащитная местная организация Freedom House Europa резко осудила ликвидацию в России международного молодежного движения за права человека. Две гражданки Южной Кореи, отпущенные в понедельник на свободу талибами, вернулись домой из Афганистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна новость, международная, американская. Громкий антитеррористический судебный процесс в США. Суд в Соединенных Штатах признал американского гражданина Хосе Падилью и еще двух обвиняемых, ливанца и американца иорданского происхождения, виновными в террористическом заговоре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Дело по обвинению в терроризме американца, гражданина Соединенных Штатов, стало одним из самых шумных за последние годы. Хотя он родился в Америке и потому имел конституционное право на юридическую защиту, правительство объявило его вражеским боевиком, и на этом основании ему не было предъявлено официальное обвинение и было отказано в помощи адвоката. Когда же Верховный суд Соединенных Штатов поставил под сомнение правомочность подобных действий правительства, администрация Буша передала дело на рассмотрение гражданского суда. И вот теперь присяжные вынесли вердикт «виновен». Обвинительный вердикт суда присяжных считается очень важной победой правительства Соединенных Штатов. Родившийся в Америке в пуэрториканской католической семье и принявший ислам Хосе Падилья признан виновным в поддержке терроризма и в заговоре с целью убийства. Сам он не признал себя виновным в заговоре с целью убийств в Афганистане, в Ливане, в Боснии и в Чечне. Кроме Падильи, признаны виновными два его подельника, один родившийся в Ливане, а другой в Иордании. Все трое могут получить пожизненное заключение, поскольку признаны виновными в заговоре с целью убийства, похищения и нанесения увечий людям за границей. Их судили вместе, поскольку они считаются единой ячейкой, поддерживающей терроризм. Эта поддержка заключалась в том, что они снабжали исламских экстремистов различными материалами и деньгами и вербовали для них людей. Вот как комментирует решение присяжных эксперт по уголовному праву бывший судья Эндрю Наполитано. Это дело приковало внимание всей страны, потому что Хосе Падилья, арестованный в Чикагском аэропорту в 2002 году, был объявлен вражеским боевиком, участником заговора Аль-Каиды с целью взрыва в Соединенных Штатах радиоактивной, так называемой грязной бомбы. Но судили его по обвинению в террористическом заговоре, то есть первоначальные обвинения были заменены новыми. Суд длился 4 месяца. Главным свидетельством обвинения стала пятистраничная форма о приеме в тренировочный лагерь Аль-Каиды в Афганистане. Форма заполнена на арабском языке и подписана Падильей. На этой форме, обнаруженной сотрудниками ЦРУ в 2001 году в Афганистане, найдены отпечатки пальцев Падильи. Это было воспринято присяжными как доказательство намерений обвиняемого присоединиться к Аль-Каиде и разделить с ней ответственность за все ее дела. Федеральный окружной судья гражданского суда Марша Кук объявит приговор 5 декабря.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Продолжим новости новостями экономики. О них расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Финская энергетическая компания «Фортум», контролируемая правительством Финляндии, продает принадлежащие ей 35,5% акций российской компании «Ленэнерго» консорциуму из трех российских участников – РАО ЕС России, ВТБ, в прошлом Внешторбанк и компании «Комплексные энергетические системы». Сумма сделки составит $395 миллионов. На сегодня в «Ленэнерго» представлены лишь сетевые активы, тогда как «Фортум» больше интересует сектор производства электроэнергии в России, конкурент в отличие от сектора ее передачи. Компании «Фортум» уже принадлежат более четверти акций компании «ТГК-1», объединяющей электростанции в Ленинградской области, Карелии и на Кольском полуострове. На фондовых рынках Азии сегодня продолжилось падение котировок акций. В Японии главный сводный индекс рынка снизился в пятницу сразу на 5,4%. Это самое крупное падение в течение одного дня за последние 6 лет. В Южной Корее ведущий фондовый индекс снизился более чем на 3%. В Сингапуре, Гонконге и на Тайване примерно на 1,5%. Главной причиной последних событий на финансовых рынках эксперты по-прежнему называют проблемы в секторе рискованного ипотечного кредитования США и привязанного к этим кредитам огромного рынка ценных бумаг, объем которого составляет 2 триллиона долларов. Это 13% объема ВВП Соединенных Штатов. Среди активных участников этого рынка многие крупные международные банки, в том числе европейские и азиатские. Тем не менее, в самих Соединенных Штатах индекс Dow Jones, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих американских компаний, в четверг снизился лишь на 0,1%. В пятницу на европейских рынках к середине торгов главные сводные индексы снизились менее чем на 0,5%, в России на 1,5%. Компания «Бёрза Дубай», владеющая двумя фондовыми биржами Эмирата Дубай из Объединенных Арабских Эмиратов, заявила, что готова купить шведскую биржу OMX. Она возникла в результате объединения 7 более мелких фондовых бирж региона и является на сегодня самой крупной в Скандинавии и 6-й по величине биржи Европы. Главным акционером OMX является холдинг-инвестор, контролируемый семейством Валенбергов, шведских финансистов. «Бёрза Дубай» уже принадлежат 28% акций шведской биржи, которую в целом арабская компания, исходя из ее предложения, оценивает в 4 миллиарда долларов. Почти 3 месяца назад акционеры OMX предварительно согласились на ее продажу крупнейшей в Соединенных Штатах электронной фондовой бирже NASDAQ за 3,7 миллиарда долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,73, на завтра 25,78, к евро на сегодня 34,54, на завтра 34,55. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,34.
Сергей Синицкий, новости экономики. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Лондоне завершаются трехнедельные гастроли балетной труппы Московского Большого театра, которые стали центральным событием летнего концертного сезона британской столицы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Обычно гастролеры такого ранга, как балет Большого, избегают 2 года подряд гастролировать в Лондоне. Однако, как отметил в интервью «Радио Свобода» генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, после прошлогодних триумфальных гастролей балета в британской столице на него посыпалось такое количество настоятельных просьб повторить визит в этом году, что он решился на беспрецедентные в театральной практике повторные гастроли. Лондонские гастроли Большого балета, как его называют в Англии, начались с показа новой версии «Корсара» Адольфа Адана, который был поставлен в Петербурге в 1899 году Мариусом Петипа. Обновивший этот грандиозный по масштабу балет, в нем заняты почти 150 танцоров, Алексей Ратманский и Юрий Бурлака бережно сохранили большую часть хореографии Петипа. Недаром балетный критик «Лондонской Таймс» назвал эту постановку прекрасным примером танцевальной археологии. Кроме «Корсара», Большой привез в Лондон еще 3 новых для англичан балета. Класс-концерт Асафа Мессерера, «Эльсинор» в постановке английского хореографа Кристофера Уилдена на музыку Арва Пиарта и одноактный балет американского хореографа Твайлы Тарп «В комнате наверху» на музыку Филиппа Гласса. Помимо премьер, театр показывает в Лондоне «Спартака» в старой классической постановке Григоровича, «Баядерку» и «Дон Кихота» Минкуса и «Светлый ручей» Шостаковича. Британская пресса с восторгом пишет об искусстве балетных звезд Большого. Светлане Захаровой, Марии Александровой, Денисе Матвиенко, Николае Цискоридзе. Особое внимание английские балетные критики уделяют восходящей звезде Большого балета 18-летнему Ивану Васильеву, сравнивая его с Нуриевым и Барышниковым. Я спросила Ивана Васильева, как он оказался в Большом, ведь еще совсем недавно он танцевал в Минске.
Моя карьера началась с Большого театра сразу, потому что в Минске я танцевал, будучи еще студентом. То есть это стажировка была моя в театре. А в Большой театр судьба как-то так вот подтолкнула меня.
А вам трудно в Большом театре? Трудно, наверное?
Да нет, нормально. Нет, про Большой театр очень много рассказывали, еще будучи в Минске, мне говорили, что это там все очень злобно, очень плохо, очень противно. Но несмотря на это, придя сюда, я понял, что не так все страшно, потому что мне здесь нравится, здесь приятные люди, с ними приятно общаться, и со многими людьми я нахожу общий язык, и поэтому сказать, что плохо, злобно, я не могу сказать, потому что мне здесь нравится, здесь приятно работать.
Скажите, пожалуйста, вот кроме балета, что-то вас еще привлекает, интересует? Что вы делаете, собственно, в то небольшое свободное время, когда вы не танцуете?
Стихи читаю, балуюсь. Вот, ну а что еще? Музыку слушаю, фильмы смотрю, сплю.
Говорил солист балетной труппы Большого театра Иван Васильев. О репертуарной политике Большого театра я попросил рассказать его генерального директора Анатолия Иксанова.
Сегодня мир так тесен казался, что, во-первых, наши артисты, многие работают, оставаясь артистами Большого театра, работают за рубежом, в разных театрах. Собственно, также мы приглашаем и на наши спектакли настоящих артистов, потому что, скажем, в опере у нас сегодня практика такова, что мы на каждую новую постановку проводим кастинг, и в спектакле участвует тот, кто побеждает в этом соревновании. Неважно, будь то артист Большого театра или другого российского театра, или зарубежный исполнитель, мы приглашаем его на спектакль. Для нас важно качество, высочайшее качество. А его можно обеспечить вот только таким творческим соревнованием.
Анатолий Геннадьевич, а у вас есть какая-то концепция руководства Большим театром?
Ну, трудно говорить о концепции, потому что, ну, как есть у человека концепция в жизни, если он живет, да? Вот он живет в этом мире, Богом созданном. Ну, какая у человека концепция? Жить. Так и в театре концепция творить, развиваться, быть интересным зрителем, причем зрителем, чем больше диапазон возможностей театра, тем большие слои зрителей мы можем как-то доставить им радость. Поэтому у нас в репертуаре и классические произведения, такие брендовые, как Борис Годунов, Евгений Онегин, старых лет, еще 40-х, 50-х годов, и в то же время современные, совершенно современные прочтения и русской, отечественной классики, и зарубежной. Мы очень стараемся, чтобы и молодежная публика приходила в театр. Для этого у нас есть специальная программа «Большой студентам», потому что все понимают, это аксиома, если мы не будем сегодня воспитывать молодого зрителя, то через десяток лет просто театр умрет в отсутствии зрителей.
Говорил директор Большого театра Анатолий Иксанов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока из Великобритании, балетная история, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема сначала международная тема, довольно скандальная. Речь пойдет о ситуации вокруг ракеты неизвестного пока происхождения, которая упала на грузинскую территорию. Грузинские власти утверждают, что ракета была выпущена с России. Российского самолета. Российские эксперты сегодня в Грузии обсуждают этот вопрос. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это в следующем часе информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основной вопрос конференции – выдвижение единого оппозиционного кандидата в президенты России.
Россия выступает за укрепление многополярной международной системы.
Как заявил генерал Солодовников, подготовка к сочинской зимней олимпиаде началась с воровства.
Из-за приезда глав государств весь центр Челябинска уже несколько дней оцеплен милицией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».